Дорогие братья, сердечно всех приветствую. Рад поделиться Словом Господним в таком великом собрании. Я прочту две выдержки из Библии. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою, Иисуса Христа». Второе местописание. Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 по 11 стихи. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья, в прошлом году, ровно год назад, я был на вашем общении и читал вот это местописание из филиппийцам. И коснулся только двух истин, первых двух. Вот здесь апостол Павел как бы такую лесенку рисует нам, подъем к тому, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И третья ступенечка здесь, чтобы познать Его. И я помню, что на это у меня времени не хватило. И сегодня я хочу продолжить эти рассуждения, но только теперь один этот пункт – познать Его. То есть мои рассуждения будут о Богопознании. Но, учитывая то, что не все могли быть в тот раз – и год прошел все-таки. Я буквально несколько минут всего займу, чтобы первых две ступенечки напомнить суть в чем. Первое – это ради Христа от всего отказался. Почему по-другому не может быть? Чтобы достигнуть воскресения мертвых, эту ступень миновать нельзя. А почему так бы не было? Чтоб спокойно уверовал, принял Иисуса Христа, ничего не отказываясь, живешь свое удовольствие и спасен. Почему иначе не может быть? Только нужно от чего-то отказываться, что-то терять, чего-то себя лишать. Почему так? Объяснение очень простое. Мы имеем ветхую природу, которая по Библии называется и плоть, и ветхий человек, и ветхая природа наша, и так далее. Когда мы получили или пережили рождение свыше, мы теперь имеем новую природу, которая называется Дух. И в послании к Галатам апостол Павел пишет: «Плоть желает противного Духу, и Дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Значит, есть такая позиция в жизни христианина, когда ему хочется одно, а делает другое, потому что у него две природы, и он имеет свободную волю, и он делает выбор. И если мы будем делать то, что мы хотим, а плоть желает, она претендует, тогда мы будем жить по плоти. А если живете по плоти, то умрете. И поэтому без борьбы христианства не бывает, то есть настоящего христианства. Чтобы достигнуть воскресения мертвых, нужно уметь духом умерщвлять дела плотские. А это и есть ради Христа от всего отказался. То есть все, что не угодно Богу, все, что противоречит библейским принципам, заповедям Божьим, от того нужно отказываться, хотя хочется. Но ради Христа от всего отказался. Вот и неправильное понимание, что я могу жить как хочу, что мне нравится, потому что я в свободной стране живу, или еще по каким-нибудь причинам. Если хочешь достигнуть воскресения мертвых, нужно научиться отказывать ради Христа. Вторая ступень была у нас о оправдание верой и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. На этой ступенечке мы в прошлом году более основательно останавливались и рассуждали о том, что мы спасаемся только верой, и никакая жертва с нашей стороны сегодня, Александр Яковлевич эту мысль в своей проповеди подчеркивал, нам не сможет заменить оправдание верой, потому что мы благодатью спасены через веру, и сияние над нас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, и это единственный путь спасения. А следующая ступенечка как раз та, на которой я сегодня остановлюсь побольше, подробней, чтобы познать Его. Братья, я понимаю, что знать Бога и познать – это не одно и то же. И в своей проповеди я буду касаться и выражая мысли определенные, или приводя примеры. Я буду касаться и знать Бога, и познать Бога. Почему по-другому у меня не получилось? Ну, я понимаю так, что может человек знать, но не познать. Возможно, что такое положение может быть. Ну, допустим, если богослов очень образованный, изучает жизнь Иисуса Христа, вникает в подробности, в его поведение, и он знает, он немножечко может знать. А познать – это значит соединиться с ним. Это не просто знать, а преображаться в образ Иисуса Христа. То есть это применять в практической своей жизни. И вот это соединение, это уже к познанию относится. Не только знать, но и познать. Но моя мысль такая еще, что знать сколько-то можно без познания, а вот познать без того, чтобы знать, наверное, это нельзя. Для того, чтобы познать Бога, то включать в себя нужно и знать. И поэтому Давид Соломону, которого воцарил уже, оставил такое пожелание: «Сын мой, знай Бога Отца твоего». То есть прилагай в этом старание и знай. И Иисус Христос, первое место, которое я прочел, тоже идет речь: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». Иисус Христос в этой вот, молитве своей к Отцу сказал такие слова. Я хочу обратить внимание вот на что. «Сия же есть жизнь вечная». Братья, вопрос знать Бога и познать Бога — это не просто любительский вопрос. Есть люди очень любознательные, и они хотят больше знать. Ну и пусть знают, пусть изучают. Нет, это идет речь о жизни и смерти. В этом суть вечной жизни. И если кто не возрастает в богопознании, и его спасение в опасности, сия же есть жизнь вечная. Есть в нашей жизни более важные вопросы, есть менее важные, а есть пустяковые. Конечно, в Библии пустяковых повелений и заповедей нет. Но более важное и менее важное есть. И есть заповеди, большие и малые. Кто нарушит одну из малых сих заповедей? Значит, есть и малые заповеди, есть большие. Сегодня я касаюсь своей проповеди весьма важного вопроса, касающегося нашей вечной жизни. Это очень важный вопрос. Сия же есть жизнь вечная. В чем? Где эта сердцевина? В чем суть этой вечной жизни? Да знают тебя. А если нет? Это серьезно все. Братья, я хочу сказать, это не просто проповедь, приготовленная мной. Это мои переживания последнее время. И о себе лично, о церквах, о народе Божьем. Мне видится так, что сегодня с увеличением грамотности, способности, или не возрастаем, я даже затрудняюсь, как правильно выразить, или мы не возрастаем в богопознание, или, может, даже теряем богопознание. И это серьезно. Ну, это мои личные переживания. Не всех я сужу. Может быть, оно где-то субъективное мнение это. Но переживать есть о чем. Как мы возрастаем в богопознании. А это жизненно важно. Для чего необходимо? Нет, не так, я еще один вопрос чуть не упустил. Мысль, которую я сейчас выражу, это не моя мысль. Я ее вычитал в одной хорошей брошюрке. Но она мне очень понравилась, и я ее применил в своей проповеди. Что произошло в день грехопадения? Вот Бог предупредил Адама, тогда, когда Евы еще не было, а потом Бог Еву сотворил, и Адам Еву научил этой заповеди. Тогда для Адама с Евой вся Библия была в одной заповеди. Не вкушать плод, а дерево познания добра и зла. Адам выучил наизусть и передал это Еве, и Ева выучила тоже. Это мы видим из того, что когда подошел обольститель, искуситель, змей древний, который есть дьявол и сатана, подошел к Еве и задал ей вопрос. А правда, что Бог вам запретил от всех плодов есть в саду? Конечно, вопрос он ставит очень коварно. Однажды я один раз в жизни всего, не прошу прощения, не один раз, вспомнил просто один случай. Один раз я был в кабинете следователя. Ну, я не арестованный был, меня просто вызвал следователь. Я даже не знал, по какому вопросу. И я позвал брата своего родного, и пришли вдвоем. Он говорит, я тебя одного вызывал. Я говорю, если одного, я разговаривать с вами не буду. Даже не отвечу, как моя фамилия. Только если вдвоем, тогда я согласен на некоторые вопросы ответить вам. Ну, ему вариантов у него не было, он согласился на присутствие брата. И вот мы вдвоем сидим, он задает пока вопросы, фамилия, место жительства, место работы, и я ему отвечаю. Потом начинает задавать церковь вопрос, говорит, эти вопросы я отвечать не буду. И он мне начинает задавать вопросы, знаете какие? Так коварно, что в душе кипит все и хочется сказать, обманываешь ты. А я же решил молчать, и говорить этого нельзя. А он, я понимаю, что он специалист, и он так вопросы задает, чтобы мне хочется возразить. И даже мой брат, которого я взял, он стал выкрикивать. Я его уже по коленке стучу. Молчи, я же сказал, а ты что, ты вообще как свидетель здесь? А он специально и задает вопросы. Я тогда сразу вспомнил вопрос змея. Как он Еве? Еве аж захотелось возразить. Как от всех нельзя? От всех можем есть. Это он язык развязывал Еве. И задал коварный вопрос. А правда ли, что он не знает, что ли? Знает, он даже больше знает. Сейчас следующая строчка, и он будет говорить, что, оказывается, он больше Евы знает. Ева ему по своей простоте, наивности отвечает, нет. От всех деревьев мы можем есть. Только от одного дерева Бог сказал не есть, потому что умрете. А он дальше говорит, оказывается, он больше Евы знает. Говорит, нет, не умрете, не умрете. А зачем ты тогда вопрос задавал? Ты же больше Евы знаешь. А это коварство. Не умрете, но вы будете как боги, знающие добро и зло. А Бог сказал, умрете. Наступил тот день. И притом, обращай внимание, братья, в день, в который вкусишь, умрете. Наступил этот роковой день в жизни Адама и Евы. И они вкусили. Они умерли в тот день. Бог всегда точно выражается. Что произошло в тот день? То есть, что мы можем назвать смертью? Вот это произошло, трагедия. А в чем выражается смерть? И вот это теперь я мысль говорю с той брошюрочки. Принятое мнение говорит, они потеряли общение с Богом. Автор этой мысли говорит, нет, не потеряли. Я вам сейчас покажу. приходит после грехопадения, после того, как они вкусили, Бог, и говорит: «Адам, где ты?» Это общение? Общение. Общение непотерянное. «Адам, где ты?» Адам спрятался в кустах и отвечает с кустов: «Я спрятался, потому что я нах». Идет диалог. Бог говорит: «Не ел ли ты от дерева, плод дерева, который я запретил тебе есть? Ева, которую ты мне дал, она ела и мне дала, и я ел». Общение продолжается. Бог Еве говорит: «Ева, что ты это сделала?» И с Евой у Бога есть общение. Ева говорит: «Змей обольстил меня». И со змеем Бог разговаривает: «За это дело будешь на чреве ходить, и семя жены поразит тебя в голову. Ева, а тебе за это в муках рождать детей будешь. Адам, а тебе проклята земля за тебя, и в поте лица будешь есть хлеб». Смотрите, какое общение. И даже с Каином Бог общается. «Каин, почему лицо твое поникло? Этот убийца, который запланировал уже убить, а Бог с ним общается». Оказывается, общение не прекратилось. А что тогда произошло? В чем суть смерти? Они умерли. И вот мысль этого богослова такая. В этот день у Адама с Евой поменялось мнение о Боге. То есть они потеряли правильное понятие о Боге. В этом и суть смерти. И смотрите, из чего это видно. До грехопадения Адам с Евой не сомневались в том, что Бог добрый, и Бог правдивый. Он говорит только правду, и Он добрый. И в своей доброте Он им сказал правду: «Не ешьте, потому что умрете». Теперь у них меняется мнение. Бог от нас что-то скрывает. То есть, оказывается, мы не умрем, а богами станем. Будьте как боги, они же в это поверили. А слова Бога они подвергли сомнению. Оказывается, Бог неправедный. Бог неправдивый. Он нам ложь сказал. Он сказал, что умрете, а оказывается, мы как боги будем. И Бог недобрый, потому что Он от нас хотел спрятать что-то хорошее. Что мы можем достичь теперь, вкусив плод дерева познания добра и зла? То есть они потеряли боговедение, богопознание. У них поменялось представление о Боге. Теперь они неправильно думают о Боге. Это смерть. А жизнь вечная в чем? А жизнь вечная: да знают тебя, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Теперь Иисус Христос через свою жертву голгофскую и воскресение вернул возможность нам Бога знать. И в этом есть жизнь вечная. Приведу один библейский пример, или, может быть, два. Этими примерами я хочу показать, ну, только одну сторону. Как важно знать Бога? Или для чего важно? Для чего важно знать Бога? И это только будет одна грань. Я этим не смогу открыть полноту этой мысли. Погибает Саул на горе Елвуйской. Давид в это время был не в Израиле, он убегал от Саула. И теперь один человек, который стал свидетелем, он видел, что умер Саул. И быстро побежал. Я не знаю, откуда он знал. Вот Саул не знал, где Давид скрывается. А этот человек откуда-то знал. Он знал, куда бежать. И он побежал к Давиду, чтобы сообщить, как он это понимал, радостную весть ему. Потому что в это время Саул преследовал Давида. И он хотел убить его. И Давид поэтому скрывался. И теперь быстро бежит. Вы знаете, там даже он говорит, что когда пал на меч, или на копье, то есть Саул, и я его добил. Он такую весть Давиду сообщил. Я думаю, по всему от описанию этой истории, как он быстро стремился, прибежал, с какой радостью он сообщает, он представлял, что он будет сегодня радостный вестник, и в стане Давида сегодня праздник будет. А он в центре праздника. Он добил его, и он еще и эту весть принес. И когда он с таким торжеством говорит Давиду о том, что Саул умер, и я его добил, реакция Давида. Никак он не ожидал такой реакции. Он голову с него снял. Он его умертвил. Но не для этого он бежал, правда? Чтобы его там умертвили. Почему ошибся он? Почему он вместо славы, которую он предполагал, смерть получил? Один ответ. Он Давида не знал. Он даже не предполагал, какая реакция у Давида будет на эту весть. Не знал Давида. Второй подобный случай произошел тогда, когда Давид уже был царем. Большие успехи военные у него были. И вдруг против него, на него восстал сын его, Авесалом. И так внезапно это застало Давида. Он неподготовленный был. И он вынужден был бежать. Кто-то с ним, сохраняя верность, с ним побежали, а большая часть перешли на сторону Авесалома. Давид скрывается в городе. Авесалом собрал войска, чтобы убить Давида. Какие-то войска и Давид с Иоавом собрали, кто уже на их стороне остались. И начинается сражение. Это гражданская война. Сын против отца, и теперь столкновение войск. Давид весь как на иголках в городе, ожидает вести, как ход сражения идет, какой результат будет, в больших переживаниях, и вдруг погибает Авесалом. Он там запутался волосами в ветвях дуба, Иоав его умерщвляет и посылает одного гонца: «Бежи в город и сообщи Давиду». И он побежал. Другой подходит и говорит: «Иоав, разреши, я побегу». «Не надо, не бежи. Сегодня ты не будешь радостный вестник». «Иоав, ну разреши». «Но я тебе говорю, не надо». «Иоав, я все равно хочу». «Но бежи». И он побежал быстрей, обогнал первого и быстро бежит. А сторож на башне смотрит и Давиду все докладывает. Говорит: бежит один человек. Он говорит: это весть в устах его. Смотри внимательней, кто бежит. И он называет имя, когда уже он добежал на такое расстояние, что он мог его узнать, и называет его имя. А Давид говорит: это радостная весть, потому что человек хороший. Из этой фразы можно догадаться, что в древности делали так. Если на сражении плохая весть, посылают плохого человека. Если хорошая, посылают хорошего. Чтобы даже на расстоянии царь мог определить, потому кто бежит, какая весть. И теперь Давид делает заключение. Хорошая весть. Но с трепетом ждет, когда он прибежит и скажет. И вот он, обогнавший своего соперника, потому что другой гонец тоже бежит, и прибегает, запыхавшийся, радостную весть Давиду говорит: Авесалом умер. И такой реакции не ожидал. Как завопиет Давид: Авесалом, Авесалом, сын мой, кто бы мне дал умереть вместо тебя? И он в растерянности, и народ в растерянности. Он бежал, он отпросился у Иоава и ошибся. Почему так произошло? Это ответ тот же, он Давида не знал. А Иоав лучше знал Давида, и он говорил: не бежи. Ты не будешь радостным вестником, не бежи. Братья дорогие, ну, та мысль, которую я хотел выразить. Нам Бога нужно знать, чтобы угодить Ему, чтобы снискать благоволение в очах Его. Что когда мы принимаем решение, мы должны ясно знать, Это Богу понравится или не понравится? Для этого нам нужно знать Бога, чтобы вот таких ошибок не делать, как вот эти люди с Давидом ошиблись, не понимали. Ну, еще один пример, коротко скажу, это уже житейский пример. Я знаю одну семью, я их знал в юности своей, они чуть-чуть постарше меня. Поженились, когда и жизнь не складывается. И один раз молодая жена уехала к родителям своим, служители с ним беседуют, потом с ней, потом привозят ее, мирят их, ну, вроде слепили, на несколько месяцев опять уехала. И так несколько раз служители пытаются сохранить семью, а оно не получается, и уже кто-то махнул рукой, наверное, толку не будет. А потом что-то произошло, и они стали жить душа в душу. Они многодетные уже, и такое доброе отношение у них, ну, удивительно, как все поменялось. И вот однажды спрашиваем у этой жены, ну, я уже сказал, они лет на 5 старше меня, я тогда еще не помню, я спрашивал, наверное, когда тоже женат был, как получилось, что вы так хорошо живете? Она улыбнулась и говорит: я его поняла. И стала подстраиваться, и получилось. Я вначале его не понимала. И мне казалось, такая трагедия в моей жизни, что я за него замуж вышла. А потом поняла его. Ну, похоже, что и он старался. Потому что односторонне вряд ли получится. Они не знали друг друга, а когда постарались узнать, жизнь наладилась. Вот для чего нужно знать. И не спешить молодым, может быть, разводиться. Надо постараться узнать друг друга. Но это все примеры к тому, что нам нужно Бога знать, братья, чтобы познать Его. Иисус Христос нам очень облегчил этот путь богопознания. Хотя это путь нелегкий, братья, и нужно прилагать усердие, усилия, старательность. Путь богопознания нелегкий. Легкие знания только дьявол предложил. Съешь плод, и ты будешь как Бог. Это был обман. Смерть наследуешь. Легких знаний хороших не бывает. Даже в нашей земной жизни за все надо платить. И поэтому и школа богопознания требует больших жертв, усилий, стараний. Но она стоит того, потому что сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя. Это вопрос жизни вечной. И Иисус Христос в чем нам облегчил этот путь богопознания? Когда-то Иисус Христос беседовал с учениками своими, я не знаю, на какую тему, но, наверное, что-то об этом. Потому что Филипп сказал Господу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». То есть Филипп понял, что это вершина, это высота. Это будет довольно, если мы Бога увидим. Покажи нам Отца, и довольно. А Иисус говорит: «Филипп, ты говоришь, что ты не видел Отца? Видевший меня, видел Отца». Вот этим я имел сейчас в виду, Иисус облегчил нам путь богопознания. Потому что Иисуса Христа нам познавать легче, чем великого Бога, живущего на небесах. Мы люди ограниченные, и разум наш ограничен, способности души тоже нашей ограниченные. А Иисус нам понятней. Он родился точно так, как мы родились. Он провел детство, как мы в детстве. То есть я имею в виду, что его пеленали, его кормили. Когда-то учил папа его, Иосиф, имею в виду, держать топор в руках, потому что он был плотником, держать стамеску в руках. Учил точно так, как и мы сыновей своих учим, и нас когда-то отцы учили. Он в нашем теле был. Он прошел земную жизнь, как и мы с вами. И поэтому нам легче, изучая Иисуса Христа, приобретать богопознание. Он сказал, видевший меня, видел Отца. И поэтому я хочу привести сейчас один евангельский пример об Иисусе Христе. Ну и, может быть, некоторые детали, штрихи посмотреть. Приводят к Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии. Какая цель была этих людей? Они задали вопрос, но их вопрос похож на эдемский вопрос. Они знали, а задают вопрос. Зачем задавать вопросы, которые ты знаешь? Нет, я понимаю, мы ученикам задаем вопросы, испытывая их знания. А здесь же они не в роли учителей пришли, они к учителю пришли, а задают вопросы, которые знают. Вот они говорят, вот эта женщина взята в прелюбодеянии. По закону ее нужно побить камнями. Вы все знаете. Грех ее знаете. Как поступить знаете. А зачем вы к Иисусу привели? А у них коварный замысел был. Они сгорали от зависти. За Иисусом Христом люди потянулись. И не просто потянулись, а они в открытую обсуждали. И говорят, он говорит, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Они сравнивали, и им было досадно от этого. Как бы на фоне Иисуса они авторитет теряют. Они не такие были, как Иисус. И теперь у них цель убрать Иисуса, он им мешает. И этих попыток они делали много. Ну, вот я хочу напомнить с 10 главы Иоанна. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и ушел на Иордан, ну и так далее. Опять искали схватить. Когда Лазарь умер, ученики говорят, Господи, да там же искали убить тебя, не ходи туда. Ну и потом все-таки, когда его в Гефсимании арестовали и привели к Пилату, и Пилат это видел, это хороший был психолог, он понимал и говорит, и старался освободить Иисуса, потому что видел, что его предали из зависти. И это одна из попыток, когда они привели Иисуса и говорят, вот женщина, вот закон, что ты скажешь? Ну, здесь просматривается вот такая цель. Народ потянулся к Иисусу, потому что в нем увидели, ощутили любовь и благодать. И люди потянулись. И теперь у них расчет такой. Сейчас мы зададим вопрос. И Иисус вынужден будет отвечать. Если Он ответит, побейте. Но вы представляете, люди, которые потянулись за Ним, увидев в Нем благодать и любовь, и теперь, по словам Его, полетят камни на женщину, камень лицо ей разобьет, голову разобьет, следующий с ног ее собьет, и картина мрачная, а его по его слову. И народ от него отвернется. А если он скажет, закон не соблюдайте, тогда его побьют камнями. Кто слово скажет против Моисея, побить камнями. Все просчитали. Ну так все, знаете, по-еврейски все вычислили. И подводят, вот женщина, вот закон, что ты скажешь? А он опустил голову и молчит. За молчанием Иисуса или за молчащим Иисусом наблюдали три категории людей. Первая категория – это те, которые привели. Я не знаю, кто они были по званию, какой их статус, но известно, что там были старшие и младшие. Кто этот старший был, первосвященник или просто старейшина, не знаю. Они наблюдали, наблюдала женщина, и наблюдали ученики и сторонники Иисуса из народа. И у каждого свои переживания. Вот женщина, она знает, что за свой грех она достойна смерти. И теперь по вопросу, который задали Иисусу, она понимает, что сейчас из уст этого человека выйдет приговор, который определит ее дальнейшую судьбу. Я думаю, что для нее эти секунды молчания Иисуса длились годами. Задали вопрос, а он молчит. И она с напряжением ждет, потому что жить все хотят. И грешники тоже хотят жить. Когда эти люди, которые привели Иисуса, наблюдали, я думаю, что они уже злорадствовали, что он молчит. А сказать ему нечего. Он понял, что он попался. И они это понимают. Недаром они планировали, обдумывали все. Все, они его загнали в угол и теперь говорят, что ты скажешь? Что ты молчишь? Вопрос тебе, учитель, задали. Что делать? Закон говорит, и вот женщина, что делать? А он молчит. Они злорадствуют. Я думаю, что с большим напряжением смотрели на молчащего Иисуса его ученики и народ, который полюбили Иисуса. Они тоже понимали, что это ловушка, это капкан. И помочь не могут ему, он должен отвечать, за него никто не ответит. И они переживали, как Иисус, святой человек, теперь выйдет с этой ситуации. И вот закончилось молчание, Господь поднимает взор свой и говорит, кто из вас без греха, брось первый камень. И опустил голову. Эти слова прозвучали по-божественному. Они перевернули душу этих лукавых людей. И они осуждаемы совестью. Может быть, я не знаю, почему они были осуждаемы совестью. Может быть, потому что и они должны были стать в ряды тех, которых нужно побить камнями. И они это знали, только рассчитывали, что люди не знают. Или еще, я не знаю. Но я знаю, что в Библии написано так. Они, осуждаемы совестью, стали от старших до младших уходить. Но я это представляю так. Иисус опустил голову, они уже вычислили все, что они проиграли. Капкан не удался. Теперь хотя бы благополучно сбежать. И вот старший из них, не знаю уже, я сказал, не знаю, кто он был, смотрит, что пока Иисус голову не поднял, несколько шагов задом сделал, видит, что он не смотрит, раз за толпу и быстрым шагом. А следующий стоит, думает, вот это да, затеял и бросил нас. И тоже ходу, и третий, четвертый, и до последнего. А Иисус голову не поднимает. Вот здесь я хочу вместе с вами чуть-чуть всмотреться в Иисуса, понять Его. Он голову не поднимает. Как вы думаете, если бы Иисус поднял бы голову тогда, когда первый, старший, вот именно старшего поймать, сделал три шага, а он бы раз поднял бы голову говорит, и сказал бы, подожди, а что ты убегаешь? Вот посадил бы в калошу его, да? Всенародно бы. И, может быть, кто-то громко бы засмеялся с него, и ему было бы неловко. А Господь этого не сделал. Тебе неуютно быть в присутствии Божьем? Бежи. И он в спину не толкнет и подножку не подставит. Красиво, правда? Братья, а мы, бывает так, что кого-нибудь раз и на слове поймали? Бывает так или нет? А чего так? Иисус так не делал. Я думаю, от того, что не хватает богопознания. Мы мало Господа знаем. И поэтому мы можем в слове поймать, можем какую-то ловушку, капкан выстроить. А Господь этого не делал. Хочешь бежать – бежи. Когда все ушли, он тебе с женщиной разговаривает. Женщина, а где обвинители твои? Никто тебя не обвинил. Нет, Господи. Братья, это вообще величина. И я тебя не осуждаю. Кого? Блудницу? Ну, блудницу, ну пусть не на смерть, ну как-то ж надо осудить, да? А он говорит, я тебя не осуждаю. Братья, а мы осуждаем? Я сейчас не о церковных решениях, я не о евангельском порядке в церкви. Я о нашем отношении к людям, даже виновным. А мы иногда судим и налево, и направо, и легкомысленно, и как хочешь. А чего это? Богопознания не хватает. Вот Господь по-другому сделал. Он и тех не осудил, и они убежали, и ее не осудил. И тех не, в угол не загнал, и ей свободу дал. Я думаю, что женщина после этого, ну, ладно, придумывать, наверное, ж нельзя, да. Но я хотел сказать, что больше, наверное, не грешила. Ну, не знаю, в Евангелии не написано об этом. Но посмотреть на отношения, на поведение Иисуса, это для нас пример. Нам Слово Господне говорит, преображаться в образ Его. Это и есть богопознание. Знать, изучать Его, чтобы знать Его реакцию, Его действия, Его поступки. А они все божественные. Видевший Меня, видел Отца. Братья, дальнейшие мои рассуждения о богопознании я хочу построить на послание Иоанна. Первое послание Иоанна, вторая глава. Здесь пишет Иоанн так. Вторая глава с 12 стиха по 15. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире». Ну, начало 15 стиха, который я прочитал, «Не любите мира, ни того, что в мире», я потом в конце своей проповеди буквально одну минутку скажу об этом. Но теперь я хочу обратить внимание, что Иоанн пишет четырем возрастным категориям людей. Дети, отроки, юноши и отцы. Почему он пишет детям? Потому что вам прощены грехи ради имени Его. А какой спрос с детей еще, да? Ради Иисуса Христа простить, да и все. Есть такой возраст, их называют иногда беззаконники. Там хоть верховная власть пусть принимают решения, хоть членское собрание, а им все равно. Они детвора. Они этого не понимают, и закон им не писан. Ну, конечно, таким что нужно? Ради Иисуса Христа простить, да и все. Вот потому и пишу вам, дети, что вам прощены грехи ради имени Его. Но когда дети подрастают, там уже серьезней, отроки, подростки. И там Иоанн пишет, пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я хочу обратить внимание, братья, это первая ступень богопознания. Познали Отца. И нормально развиваются наши дети, если они в подростковом возрасте уже на эту ступень поднялись. Они начальное богопознание приобрели. Что это за начальное познание? Познали Отца. Ну, чтобы мне долго сейчас не останавливаться на этом, я приведу пример из своей жизни. Хотя со мной это произошло уже не в отрочестве, а в юности. Ну, понятнее будет моя мысль на этом примере. Служа в армии, я в Красноярском крае служил, город Канск, и работал на большом военном вездеходе. Штабная машина, то есть в распоряжении командира части. По хозяйству всякие работы делал. Ну, штабная машина. У нас был гараж, там, где 5 машин стояло, и 3 склада. Ну, больше всего мы там и находились. И однажды, абсолютно осознанно, я сделал грех. Ну, ситуация сложилась такая. Один солдат сбежал от майора, начальника штаба, и спрятался. Майор предполагал, где он спрятался, а проверить не мог, потому что, ну, надо было высоко залезть. чтобы проверить. И на ту беду я зашел в гараж. И майор меня зовет. Паша, иди сюда. Я подхожу, говорит, залезь туда-туда и посмотри, там тот солдат есть или нет. И я догадываюсь, что я попался. Вот если он есть, что я должен буду сказать? Я пока лезу, у меня в голове рой мыслей. Предать солдата некрасиво. Хотя он старше меня по призыву, я еще молодой был тогда по призыву. Меня не это пугало. Ну, он для меня угрозы не представлял, как старослужащий. Ну, просто некрасиво солдата предать. И обманывать грешно. Я в переживаниях залазю, только заглянул, а он сидит и показывает, не предай. А у меня для рассуждения полсекунды времени. Он же на меня смотрит и ждет от меня ответа. И я сказал неправду. Осознанно. Я ж пока лет все осмыслил. Я говорю, нет, его здесь нету. Солдат доволен. И майор доволен. Майор пошел, солдат сидит. Один я покой потерял. Я откровенно сказал неправду. А всякая неправда есть грех. Через 10 минут с солдатом я решил этот вопрос. Таким образом. Я подошел к нему и говорю. Витек, я грех сделал. Для чего я тебе об этом говорю? Я должен признаться майору, я должен исповедаться. Перед Богом грех, я должен исповедаться перед майором. А говорю тебе, чтобы для тебя не было неожиданностью, что он будет знать, что ты там сидел. Потому что ну, я томлюсь в душе. Я сделал грех. А он говорит, говори на здоровье. Самое главное, что он меня там не поймал. А теперь... Ну, как бы с солдатом решил вопрос. Ну, я еще ему говорил об этом из-за того, что я же полгода уже говорил, что верующие не обманывают, а мы вместе в штабе работали. И я проповедовал каждый день то одно, то другое, и они знали наши принципы. А теперь на его глазах я поступил ровно наоборот. И поэтому я сказал ему об этом. А с майором для меня показалось это сложно. Хотя я с этим майором постоянно соприкасаюсь, он со мной ездит, куда ему нужно съездить, я его вожу. А даже сформулировать не могу исповедание свое, путаются мысли, и не могу никак. И это мучение прошло недели две или больше. И вы знаете, меня это привело к унынию. Я молиться разучился. Ну, я остановлюсь каждый вечер на колени, а молитвы нету. У меня твердит в голове, что ты грешник и каяться не хочешь. И все. Ну, и я за эти две недели, ну, томился. Уныние, улыбаться перестал. Молиться, сухая молитва, и не клеится молитва. Ну, и однажды в пятницу это было, я Богу помолился такой молитвой. Господи, сегодня пятница, я в посте. Я тебе обещаю. Не прекращу пост, пока не исповедуюсь. 8 часов вечера, пятница. Сейчас майор уйдет домой. И до понедельника пост обеспечен. И тут майор этот подходит и говорит, Паша, сейчас меня в город свозишь, а там 10 минут ехать. Вот отлично. Какой удобный момент. Мы будем вдвоем в машине. Я 10 минут везу, он там о том, о сём разговаривает со мной, я его не слушаю, я формулирую, как исповедоваться, ничего не получается. И приехали. Он пошел свои дела порешал, осталось 10 минут, и он идет домой. И когда он выходит уже с машины, я его позвал, говорю, товарищ майор, несколько минут. И он остановился, я ему говорю, я хочу у вас прощения попросить. Я вам сказал неправду. И рассказал случай этот. Он говорит, Паша, такой пустяк. Хлопнул дверью и пошел. Для него пустяк. А я встал на колени, и передо мной небо открылось. Небо близко стало. Бог наполнил душу миром моим. Я молился и плакал. И не хотелось молитву прекращать, и слезы сладкие. И я радовался. Вот это я отношу, вы познали Отца. То есть испытать на личном опыте прощение, милосердие. И Иоанн пишет, отроки, вы познали Отца. Но на этом основании я считаю, что хорошо или правильно, при правильном развитии, в подростковом возрасте нужно каяться и на личном опыте пережить прощение, мир Божий, на личном опыте, это принадлежит отрокам. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Следующая ступень. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны и победили лукавого. Это большая высота побеждать. Лукавого побеждать. Но причина победы, или сила для победы вот в чем. Слово Божье пребывает в вас. А если не пребывает, тогда победы не будет. Пишу вам, юноши, потому что Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. У нас в 16-м году одна девушка, я почему говорю девушка, она сейчас сестра, потому что она пришла абсолютно из мира. Покаялась она в 15-м году, а крещение приняла в 16-м. Впервые встретилась с верующими, на работе с нашим братом, который пригласил на собрание, она пришла. И сразу она душою прилепилась к Господу, к Евангелию. И вот год после покаяния прошел, теперь она на крещение готовится, беседуем перед крещением. И я узнаю, что за год она выучила 50 глав из Библии наизусть. 50 глав. Это одну главу в неделю учила. Слово Божие пребывает в вас. А я сравниваю наших подростков, молодежь. К сожалению, многие заняты в Вайбере. У нас не принято решение, что Вайбер нельзя, Вайбер грех. Но когда смотришь, сколько время теряют, сердце болит. То время дорогое, которое дано, чтобы Бога познавать, душу, сердце, разум Словом Божьим наполнять, теряется на пустые переписки, абсолютно пустые. Я просматривал некоторые просто ради интереса. Да, я хоть посмотрю, о чем вы переписываетесь. Спокойной ночки, взаимно. Ты уже поужинал? Да нет, иду на кухню. А я уже поужинал. Вкусно было? Да, вкусно было. Вот такие, понимаете? Ничего плохого. Ничего плохого. Но это же опустошает. Зачем время терять? Молодость, юность проходит быстро. А еще хуже, когда отцы сидят в интернете по пустякам, там какие-нибудь игры или еще что-нибудь. Какой пример мы детям оставляем? Жизнь быстро проходит. И она дана для богопознания. А мы теряем такие пустяки ненужные. И кажется, здесь же греха нету. А забываем, что сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя. Это жизненно важно. И мы теряем, и упускаем. А на что мы тратим время? Вот об этом переживание. И последняя категория. Пишу вам, отцы. А почему отцы? Что выше, юноши или отцы? Если при нормальном развитии. Отцы, конечно, да. Юноши, вы победили лукавого. Это высота. Слово Божье пребывает, победы налицо. Когда-то возвращаются с проповеди апостолы и в восторге рассказывают Иисусу: «Господи, об имени Твоем бесы повинуются». А он говорит: «Да вы не этому радуетесь». Как будто бы раз их и охладил эту радость у них. «Да вы не этому радуетесь. Есть причины для радости намного больше. Имена ваши на небесах записаны». Так и здесь тоже, смотрите. «Юноши, вы победили лукавого». «Отцы, что это за большая высота?» «Вы познали безначального». Отцы должны большие богопознания иметь. Это не те, которые в отрочестве познали отца. «Вы познали уже и чувства отцовские. Вы познали безначального». Когда-то в подростковом лагере я провожу... Нет, не подростковом. Да, в подростковом. С мальчиками беседу провожу. Я не помню уже темы беседы, но помню вопрос, который я им задал. Человек 150 мальчиков от 12 до 15-летнего возраста. Я задаю им вопрос. «Мальчики, сегодня нет девочек среди нас, и мы можем поговорить на некоторые темы откровенно». Откровенно поднимите руку, у кого в жизни был случай, когда отец больно-больно наказал? Все подняли до единого. Я говорю, и я отношусь к числу таких сыновей. Я тоже когда-то был сыном, и отец нас наказывал очень больно. В Второй вопрос. Мальчики, как вы думаете, когда отец больно наказывает, кому больнее, отцу или сыну? Ну, первых несколько возгласов выкрикивают «сыну!», а потом они догадались и говорят: «да нет, наверное, отцу». Нет, они этого не знают, они догадались. А я им говорю, а я был сыном и был отцом. И я вам скажу, некоторые вещи из своего детства я понял тогда, когда у меня дети выросли. А знаете что? Я видел это, много раз видел, но я этого не понимал. Почему после наказания, которым отец меня наказывал, мать ему давала сердечные капли? Когда наказывает отец сына, у сына спина болит, а у отца сердце. И я это понял, когда сам стал отцом. Есть вещи, которые сыновья при всем хорошем развитии их, духовном, они не могут понять. Они отцами не были. А нам, отцам, это уже понятно. Наверное, последний пример, я смотрю, чтобы к 12 закончить. Один случай был. Я его слышал в детстве. Что это за это, ну, как случай? А недавно Авель Михайлович Волошин мне рассказал, с кем это было. А я этих людей всех отлично знаю. И для меня он по-новому зазвучал. Случай такой. В церкви впал в грех один юноша. Приходит пресвитер на церковный совет и рассказывает, и говорит: знаете, один юноша с нашей церкви, церковь большая, один юноша впал в грех. Ну, когда он мне об этом признался, исповедал, ну, у меня сразу было, ну, у нас порядок один, отлучение, без разговоров. А потом он некоторые подробности мне рассказал, он сильно рыдал, сильно плакал. Ну, рассказал, в какой ситуации это произошло, с подробностями. Мне так жалко его стало. И у меня такая мысль пришла. И я Богу помолился: Господи, вот предложу на церковном совете, если все без исключения поддержат меня, не будем его отлучать. Ну, вот исключение сделаем. И поэтому я выношу братья вот на церковный совет. Что вы скажете? Половина братьев церковного совета говорят: ты пресвитер, тебе видней. Мы не возражаем. Вторая половина сказали: а не будет ли это, ну, расхолаживание позиций? Не откроем ли мы дверь в церковь греху тем, что так поступим? А один из церковного совета в категорической форме, даже чуть на повышенных тонах, говорит: не надо нам либерализм в церковь нести. Положено, никаких разговоров. Ну, хорошо, братья, я думаю, для вас это новость, что я сказал. Давайте подумаем, помолимся, через неделю вернемся к этому вопросу. Через неделю, когда вернулись, весь уже церковный совет говорят: да, молились, мы рассуждали, ты пресвитер, тебе видней, как ты считаешь нужным, мы не возражаем. А тот категоричный остается в своей категоричности. А я категорически против, прекращайте. За святость нужно стоять. Ну, хорошо. На следующий день этот пресвитер пошел к этому брату домой, чтобы еще попытаться с ним поговорить наедине. И он остается в такой же категоричности. И он говорит: ну, ты тверд в этом? Он говорит: определенно тверд. Ну, тогда будем выносить на церковь, и все. Ты знаешь, о ком идет речь? Не знаю. Это твой сын. Да, не может быть. Он называет имя сына. Он сел, посидел, говорит: а может, правда можно придумать что-нибудь? Он говорит: нет, дорогой, ты уже подписал приговор. Все. А почему такая разница? К одним вот так, а к своему по-другому, а? Ну, я думаю так, отцовства не хватает, да? Не хватает отцовства. А я пишу вам, отцы, Иоанн пишет, потому что вы познали безначального. Вы уже знаете и боль отца, и почему сердце отца болит. Вы знаете. И вы можете понять уже безначального, Как ему больно, когда люди грешат, когда люди в ад идут. Это отцу понятней, когда с твоим сыном беда случилась. Вы познали безначального. Братья, мое время вышло, и я хочу закончить, ну, подводя итог такой. Нам нельзя время терять. Нам нужно приобретать Богопознание, чтобы понять Его переживания, понять Его боль, понять Его волю, понять Его характер, чтобы угодить Ему. И это жизненно важно. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.